как прекрасно быть в Церкви Божией, когда можем изучать Слово Божие, поклоняться нашему Спасителю. Ну и сегодня я хотел бы продолжить чтение книги Неемия. Так что, если у вас есть текст Священного Писания, было бы хорошо, чтобы вы открыли книгу Неемия. И мы сегодня уже подходим к 6 главе. Мы эту книгу изучаем постепенно. 6 глава – это 517 страница в синодальном издании Библии. Вы знаете, на самом деле очень интересная книга Неемия, она учит многому. Учит многому, потому что уроки молитвы, уроки лидерства, уроки вообще жизни мужа Божьего, который решил следовать призванию Божьему, как Господь его вел. Воля Божия для него была конкретная. Я напомню, что на самом деле удивительно Господь действует. Когда он служил виночерпием, дегустатором у великого императора, у царя Артаксеркса, слышит он, как находится народ его в бедствии, как разрушены стены Иерусалима, и Господь кладет бремя на его сердце. И он начинает молиться. Господь отвечает на молитву, и сам царь посылает его в Иерусалим, чтобы восстановить стены Иерусалимские. И вот он начинает восстанавливать стены города, много нюансов возникает, это не так легко, даже есть поддержка самого царя, кажется, есть ресурсы, но много есть сложностей. И вот последний раз мы говорили о том, что Господь даже благословил его, после периода строительства он становится областеначальником, губернатором. Это 5 глава заканчивается так, как он определенные приводит вещи. И вот 6 глава начинается такими словами. «Когда дошло до слуха Санавалата и Товии, и Гешема, аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота». Уже, кажется, несколько месяцев строит Неемия стены, идет серьезный проект. Была и оппозиция, и внутренняя, и внешняя. Уже несколько раз его критиковали. Он же проходил через эти этапы. И вот, кажется, уже практически они закончили все. И давайте посмотрим обзорно на 6 главу. Вот несколько уроков. Урок первый. Вот посмотрите. Я отстроил стену, и все. Стена была закончена, осталось только вставить двери. Оставить ворота. И все. И стена была бы закончена. Но в этот же момент услышали неприятели, и вот тут начинается очередная волна атак. Или можно назвать даже это операция устрашения. Когда некоторые атаки, особые атаки, самые разные, начали на человека Божьего, верующего, накатываться, хотя он совершал дело Божие. Он же верующий человек, Бог с ним. Как же так? Но Бог допускает, чтобы, проходя жизненный путь, каждый из нас проходил через испытания. И вот эти нападки, которые описаны в 6 главе, они уже отличались от тех, которые были до этого. Они были на самом деле изощренные, искусные. Враги собрались вместе. Это были несколько, можно сказать, 4 заговора, которые Господь отразил, и Неемия правильно ответил на них. Вот давайте мы на них посмотрим. Но даже перед этим я еще хотел бы сказать следующее. Вы смотрите, когда являешься ответственным руководителем, служителем, когда занимаешься или домом, отвечаешь за дом, или отвечаешь за определенное дело, то, что посвящено тебе, то всегда происходит следующее. Или ты на самом деле себя реализуешь, дело идет вперед, или все разваливается. И вот на самом деле, какие приоритеты расставить? Что делать в первую очередь? Кажется, мы посвящаем всего себя. Мы верим в Бога, мы делаем самое правильное, мы молимся. И почему тогда есть эти трудности? Почему в жизни возникает так много проблем? И вот давайте посмотрим на этот исторический пример, на библейскую историю, и посмотрим также вот на примере Неемии, как он справляется с этими проблемами. Еще хочу сказать. Вот практически заканчивается главный проект. Воля Божия для него была следующая. Задание для тебя, Неемия, иди восстанови стены. Вот стены почти закончены. Теперь, кажется, можно пойти в отпуск. Теперь уже можно расслабиться. Теперь уже, ну, все кажется, столько было энергии, сил, бессонных ночей, столько было переживаний, трудностей. И тут начинается опять испытание. Собрались эти неприятели. И вот смотрите, что происходит. Значит, в Библии мы видим еще несколько примеров, очень похожих на это. Например, смотрите, хочу сказать, кажется, все спокойно, но когда Давид впадает в искушение и согрешает с Версавией, не тогда, когда он на поле боя, не тогда, когда он руководит армией и когда он занят, а когда он остался дома, решил немного отдохнуть, расслабился, и тут взгляд его вместо главных вещей упал на женщину. Вы знаете, на самом деле, я хочу сказать, Писание говорит, берегись, чтобы, кто стоит, чтобы не упасть. Берегись, постоянно бодрствуй. Писание постоянно напоминает любому верующему человеку, чтобы мы бодрствовали, и постоянно будут атаки. Атаки сатаны, духовные атаки. Сатана в отпуск не уходит. И иногда в отпуске происходят самые большие проблемы. Правительство меняет даже. И так далее. То есть кризисы возникают и в духовной жизни. Я хочу сказать, на самом деле, точно так же в духовной жизни, как происходит и в физическом мире. Потому что постоянно происходят атаки под вот этих неприятелей. Те, которые против дела Божьего. Значит, тоже можно вспомнить, когда начались искушения и первые испытания для Иосифа. Когда он был в тюрьме? Когда его продали в рабство? Когда он попал в дом, когда он стал начальником дома у Потифара, сразу же начинается искушение. То есть надо быть очень осторожными, когда мы совершаем служение, любое служение, хочу вам сказать. И с другой стороны, один из первых уроков, который мы уже и раньше говорили, надо быть готовым к критике, к атакам, к духовной борьбе. Итак, посмотрим на эти нападения. Второй стих. Тогда прислал Сенавалат и Гешем, прислали ко мне сказать, приди и сойдемся в одном из сел на равнине Она. Они замышляли сделать мне зло. И вот смотрите, кажется, простая просьба, личная просьба. Прислали просьбу, так, давай-ка приходи, и мы с тобою посоветуемся. Да? Кажется, все очень просто. Приди, сойдемся, давай встретимся в одном из сел. Это село находилось где-то 45 километров от Иерусалима. И там мы посоветуемся. И вот, смотрите, одно из искусств и важных, я бы сказал, элементов, это надо постоянно совершать молитву. Господи, что мне делать? Господи, как мне поступить? Чтобы Бог даровал мудрость и разумение, когда ответить «да», когда ответить «нет». Кажется, все важно. И вот тут призывают, и надо прийти, и много постоянно различных вопросов, и совещаний, и встреч, и так далее. И вот Сенавалат, даже неприятель, вот он присылает, и Гешем, они просят прийти, сойдемся. Личная просьба. Кажется, ничего здесь такого нет. Но он почувствовал, размышляя, зная источник, что они замышляли сделать мне зло. Вот умение распознавать, да? Кажется, такая простая просьба. И как он реагирует? Третий стих. Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Четкий ответ. Занят? Не могу. Он четко говорит нет. Как делают неприятели? Четвертый стих. Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Что происходит? Вы знаете, честно говоря, еще один раз сказать «нет» легко. Но когда тебя просят второй раз, третий раз, а тут четыре раза присылали, это надо иметь твердость, чтобы сказать «нет» и не пойти. Потому что нет полной ясности. И вот просили, то есть важно распознавать, молиться, чтобы Господь даровал понимание и научиться говорить «нет». Четко расставленные приоритеты. Тогда дело остановится. Я вам хочу сказать, это реальность. Если руководитель уходит в отпуск или вообще его нет на месте, то это сразу же чувствуют те, которые работают. Некоторые даже могут опоздать на работу. Кто-то занимается еще каким-то проектом. Это происходит везде, даже на стройке. Это происходит в любой организации. Поэтому очень важно, чтобы руководитель был на месте, или надо воспитывать свою команду так, чтобы у них была совесть, и они трудились хорошо. И Нееме понимал, если он уйдет, дело может остановиться. Как только руководитель даже стройки нашей попадает в больницу, я сразу почувствовал, наше строительство даже Голгофы приостановилось. Нет той динамики, нет лидера, который вел бы. Так? И вот это очень важно. Он отвечает, дело остановилось бы, если бы я оставил и сошел к вам. То есть надо понимать приоритеты, за что мы отвечаем. А вот ко мне могли бы прийти. Давайте встретимся у меня в кабинете. Или еще, можно сказать, определенные вещи надо было сказать. Да? То есть важно распознавать. И прежде всего понимать, что в этом воля Божия. Люди всегда будут советовать. У них еще много различных вопросов и проблем. Вы знаете, когда работаешь с людьми, то у каждого есть минимум с десяток проблем. Здесь болезнь, здесь надо срочно финансово помочь, здесь есть еще что-то, и у каждого есть десяток сложностей в личной нашей жизни, потому что мы живем в этом мире. Но руководитель должен четко понимать, ему у нас Господь поставил определенные цели перед каждым из нас, как христианином. Мы должны идти вперед и совершать наше служение. Давайте дальше. Вот дальше очень интересно, какая следующая атака. Вот смотрите, просто личная просьба. Прислали, давай встретимся. Читаем дальше. 5 стих. «Тогда прислал ко мне Санавалат 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. И в нем было написано. Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть. Для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам? И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили, царь иудейский, и такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». Ух ты! Вот, представляете? Но вот здесь бы я сделал следующий акцент. Вот еще, значит, то не сработало. Какой следующий подход неприятели делают? Какую атаку они используют? Посылают человека, и это уже не просто посылает его, а с открытым письмом, которое становится публичным для всех. Сейчас это просто помещают в интернете. Или публикуют в газете. А так, в интернет, в блоге обычно ставят, и все могут прочитать. Ха, да мы знаем, что здесь происходит. И вот это на самом деле так и ясно. Какой был план у этих неприятелей? Они ясно заявляют, да вот твой мотив. Но здесь сказано следующее. Очень интересно, что в письме сказано. В 6 стихе дважды употребляется слово «слух». Смотрите, как начинается. Было написано «слух носится» и заканчивается «да ты будешь у них царем по тем же слухам». И вот теперь я следующий очень важный для нас урок, жизненный урок, хочу сказать. Вот эта методика, которая используется очень часто для того, чтобы разделить, для того, чтобы не было единства, для того, чтобы разрушить планы. Это распространение слухов, сплетен, да всего чего угодно. Слух носится. Оу, я слышал, там говорят. Оу, я знаю. Вы знаете, мне рассказал вот тот-то и вот там-то, и уже говорят многие. Вы знаете, по тем же слухам там уже вот такое. Так, вот теперь немножко поговорим об этом. Это реальность нашей жизни. Вы знаете, мы все питаемся определенной информацией. К сожалению, даже средства массовой информации распространяют определенные сплетни и слухи. Но чем отличается слух от истины? Слух, когда нельзя найти источника. Первоисточник практически неизвестен. Вот там кто-то говорит, вот там кто-то сказал, а кто – неизвестно. Да? То есть первоисточник неизвестен, но люди говорят. Вот запущена информация с определенной целью. Что еще? Обычно есть особая цель или мотив. И четко здесь была поставлена цель. Вы смотрите, к атаке почему у неприятеля? Чтобы в первую очередь, можно сказать, зарубить руководителя, чтобы он впал в грех или отступил от строительства, и вообще, чтобы единство даже у строителей нарушилось. Дело идет, все, потом оно остановится. Какие угодно можно здесь слухи, до этого мы читали о том, как они даже говорили, да там лисица пройдет и стены разрушатся, да? То есть всякие басни можно запускать и рассказывать. Или это старая методика, когда говорят, надо обмазать грязью, а потом пусть отмывается. Не основано ни на чем. И люди слушают и даже принимают и верят. Вот в чем проблема. И вот тут началась целая методика старая, я бы сказал, это известно, вот видите, написано еще было сотни веков до Рождества Христова, когда запускались слухи против народа Божьего, против Неемии. И слухи с определенным даже контекстом. И вот это очень важно для нас. Я бы хочу вам сказать, в Слове Божьем неоднократно сказано о языке. О языке. И вот, когда сегодня мы читаем этот текст, наверное, надо сказать и для нашей церкви, что очень важно. Каждому из нас надо еще раз помолиться, сказать: Господи, а как я использую свой язык? Вот, потому что язык может или созидать, или разрушать. Единство в семье, единство в церкви, единство между нами. А так слухи можно запускать какие угодно. И вот Неемия оказался в затруднительном положении, да? Но давайте мы посмотрим, что было полезно для нас. Например, хочу еще один текст прочитать. Это из книги Притчи, 6 глава, 16 по 19 стихи, потому что Бог ненавидит определенные вещи. И вот три там, из этих вещей, они связаны с языком. Вот этот текст. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Так? Да, это шестая глава, 16 стиха. Притчи. И вот то, о чем говорит Слово Божие, то же самое послание Иакова, 3 глава, да? Язык. Кто его может удержать? Это как огонь. И может ли из одного источника течь горькая и сладкая вода? То есть, кто тот совершенный человек, который может владеть своим языком? Но язык – это инструмент тоже, помните. Мысли, как мы мыслим, что мы хотим сделать. И вот сегодня, когда читаю читал еще раз эту главу, думаю: Господи, на самом деле много уроков и для нас сегодня практически. Практически, когда могут нападать на нашу веру и делать все, что угодно, будут опубликованы определенные открытые письма, будут делать все, чтобы закончить, чтобы прекратить дело благовестия или дело строительства, или дело вообще жизни, созидания дела Божьего. И вот смотрите, еще раз давайте посмотрим на этот стих, 6, 7, и как отреагировал Неемия. И вот, понимаете, пришло открытое письмо, в нем было написано: слух носится у народа. И Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам. Да? Итак, приходи и посоветуемся вместе. И такие речи дойдут до царя, даже угрожает, да? Шантажирует. Ой, это тоже, это классика. Я хочу сказать, многие используют вот эти письма, иногда могут даже делать определенный шантаж. И говорит: если не так, то дойдет, не встретишься, до царя дойдет. Мы это сделаем не только вот сейчас вот в нашей обществе публично, но будет дальше. И вот Неемия реагирует таким образом, мы читаем 8 стих. «И послал я к нему сказать: ничего такого не было, и то, о чем ты говоришь, ты выдумал своим умом». Ясно и конкретно отвечает он. И больше не ввязывается в перепалку. Идем дальше. И хочу сказать, вот 9 стих говорит, давайте на него тоже посмотрим, говорит о боли. «Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки у них, и от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои». Представляете? Вот это цель. Цель на самом деле для чего, я сказал? Разрушить дело Божие. Чтобы руки опустились, чтобы в депрессию впал, чтобы было плохо, чтобы настроения не было. И так вообще сложно жить. А тут еще, как говорится, добавили несколько моментов. И все отвергли, никто не понимает, да еще назвали тебя самым, как говорится, сектантом или извергом, или как угодно. И начинает даже рассказывать какие-то басни. И вот что делает Неемия? Я хочу сказать, любой слух все равно приносит боль. Когда мы слышим определенную о нас информацию, то нам, ну, неприятно. И вот информация может или созидать наш язык, или разрушать. Вот здесь я опять хочу вернуться к этому уроку. Господи, даруй нам мудрости и воспитывай наш язык, наши слова. Потому что мы можем или помолиться, или подержать, и перетерпеть, Или мы можем разрушать даже единство в нашей семье. Даже с нашими друзьями. Вот смотрите, потому что могут опуститься руки. А как каждому из нас нужно слово ободрения. Нужно слово, когда надо просто прийти и сказать, как хорошо. Чем я могу помочь? Но в этом случае специально угрожали, как я сказал, операцию устрашения. Они стращали нас. И на самом деле был план простой, опустятся руки. Уже, ну как дальше продолжать дело? Но я тем более укрепил свои руки. Почему? Уповал на Бога. И эту боль приносил к Богу. Вот только Бог может даровать силу. Вот только пребывая в Нем, только, вы знаете, кажется, никто из людей не может даже понять, но Бог дает ту силу и укрепляет так руки, укрепляет колени, укрепляет наше сердце, укрепляет нашу веру. Это наш Господь. И поэтому пусть Господь поможет нам это делать и дальше. Ну хорошо, давайте дальше мы пройдем, потому что время летит. Наверное, надо уже обзорно заканчивать. И пришел я в дом Шимаи, сына Дилаи, сына Мегетаветалова. И он заперся и сказал, пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. Вы представляете? Еще одна атака. Еще один подход. Так, не послушал это. Так, не пошел на уловку эту, заговора. Тогда давай сделаем следующее. И вот здесь тоже я сказал, молитва, что Господи, даруй мне разумение, что делать. 11 стих. Но я сказал, может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Он понимал, что это подстава. И вообще, в святое святых мог входить только первосвященник. Это вообще был грех. И он понимал это. 12 стих. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Тови и Сановалад подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, чтобы имели обо мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. И вот реальность, да? То есть это мы читаем книгу Неемии как дневник. Он пишет от себя. Неемия пишет, что он переживал, и поэтому он в 14 стихе молится. Господи, помяни меня, Боже мой, Товию, Сановалата, Пассим, делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. И вот 15 стих, как венец. Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, 52 дня. Ой, представляете, как здорово? И когда услышали об этом все неприятели наши, увидели лишь это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это сделано, что это дело сделано Богом нашим. Вот это прекрасно. Вы посмотрите, несмотря на все нападки, несмотря на все там переговоры, конец главы, там тоже говорится, что письма там ходили туда-сюда, что были переговоры за спиной Неемии, он оставался верным, дело, задача была поставлена, и Господь закончил это дело. Это было Божье дело, и это понимали. И за 52 дня дело было закончено. И вот, может быть, заканчивая, еще скажу просто две мысли. Первое, даже несколько, может быть. Когда пишете письма, подписывайте. Анонимки, вот как здесь вот, неясные, они похожи на слухи. Никакой ясности нет. Как лучше реагировать на слухи? Лучше всего исполнять Слово Божие, где сказано, не будь переносчиком в народе твоем. То есть вообще не передавать слухи. Но если вы слышите, что-то вам рассказывают, надо сразу же задать вопросы. Задать вопросы. Есть ли факты? Говорил ли ты с человеком, которым ты рассказываешь? Или ты просто являешься переносчиком информации? Зачем это ты эту информацию передаешь? И, может быть, надо, на самом деле, человека обличить и сделать ему замечание. А так надо поступать, как учит Господь в Евангелии от Матфея. Мы читаем в 18 главе. Если кто-то согрешил, пойди наедине, обличи его один на один. Нет, вдвоем. Если не послушай, тогда уже приводи при сообщество. Итак, то есть мы должны быть готовы, что будут критиковать. Но если даже мы что-то слышим, мы должны воспитывать свой язык, но и наш слух, потому что постоянно нас хотят свалить или на какие-то второстепенные вещи рассуждать, чтобы Господь нам даровал мудрости, как поступать. Теперь классическая вещь, которую хочу вам напомнить. Я бы хотел, чтобы мы научились делать две вещи. Молиться и трудиться. Молиться и трудиться. На меня очень большое впечатление оставило завещание Ивана Степановича Проханова. Я прочитал его, когда был подростком, то есть уже лет 35 назад, в общем, еще много лет тому назад. Я вам хочу сказать, очень интересная одна из глав там была. Он рассказывает о том, как его постоянно критиковали. Он был руководителем Союза Иванских Христиан, было пробуждение, но на него были постоянные нападки. Одни говорили, что он немецкий шпион, другие говорили, что его спонсирует вообще неизвестно кто, и вообще он хочет только заниматься своим делом, волнуется только о себе. И постоянно это даже публиковали в прессе, приходили люди. И как он реагировал на это? Он говорит, если бы я на каждое обвинение, которое было выдвинуто против меня, начинал бы оправдываться, тогда не было бы никакого благовестия, тогда не было бы отстроенной церкви. Он просто их откладывал и складывал, я бы сказал, в корзину мусорную. Многие вещи, которые мы услышим, будут против нас, которые будут даже больно услышать, разные слухи, которые будут распространяться. Иногда просто надо предать Богу. Бог судья, Бог знает. И не обращать внимания на второстепенные. Но если наши неприятели и наши критики иногда критикуют очень позитивно, и они говорят правду, потому что иногда есть вокруг льстецы, которые не говорят правды. Они только, как говорится, те говорят добрые слова и не балансируют. Потому что надо, друг скажет правду, как исправиться. То здесь надо помолиться, чтобы Господь даровал тех друзей, которые могли бы исправить. Но каждому из нас, как я сказал, главная мысль, нужно молиться и трудиться, идти вперед, быть верным до конца. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся.